Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости часа представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Ингушетии совершен теракт. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные Галине Старовойтовой. На западном берегу Иордана новые рейды израильской армии. В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев, на которого уже неоднократно покушались. Предполагается, что бомба была взорвана с помощью дистанционного управления. Подробнее об этой теме сразу после выпуска новостей. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. На сегодняшнем заседании было объявлено, что теракт планировался Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, чтобы вынудить российские власти вывести войска из Чечни. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Ставропольский краевой суд приговорил обвиняемых в нападении на Буденновск Резвана Минкаилова к 11 и Магомеда Таймасханова к 12 годам лишения свободы. Приговор еще одному обвиняемому Нурмагомеду Хатуеву, как ожидается, будет вынесен в понедельник. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Друзья и близкие собрались на Никольском кладбище на могиле Старовойтовой. В центре города открывается памятный знак, установленный в сквере, который с сегодняшнего дня будет носить ее имя. Говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это дело не столько важно для семьи, как для города. Я очень благодарна людям, которые выступили с этой инициативой. Это деятели культуры, писатели. Это просто дело последних лет моей жизни.
Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Согласно проекту, предложенному «Единой России» и ЛДПР, если депутат Думы или регионального законодательного собрания решит выйти из партии, от которой он был избран, его лишат полномочий. Исключение – случай, когда покинувший партию депутат останется беспартийным членом той же фракции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что отвергнет любое предложение Евросоюза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. «Это все равно, что менять золото на шоколад с орешками», — добавил иранский лидер. До этого сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. На западном берегу Иордана продолжаются рейды израильских военных, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Операция в Наблусе была проведена в связи с информацией спецслужб о подготовке крупного теракта на территории Израиля. Солдаты спецподразделения окружили дом, в котором, по данным разведки, скрывались боевики, и предложили им сдаться. В ответ палестинцы открыли огонь из автоматов. В перестрелке были убиты два активиста исламского джихада, третий боевик был захвачен раненым, и еще один сдался сам. Среди израильских военных пострадавших нет. При обыске солдаты обнаружили готовое к применению взрывное устройство весом около 20 килограмм. В военном суде Самарии предъявлено обвинение боевику Хамаса Халиду Абу Хамиду. Он обвиняется в подготовке двух терактов, в результате которых погибли 5 израильтян. На западном берегу были задержаны по подозрению в террористической деятельности также 11 активистов различных палестинских группировок. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности происшедшего пока неизвестны. Сообщается лишь, что дипломат был захвачен во вторник группой вооруженных людей, застреливших его телохранителя.
Радио «Свобода». Новости.
В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации. Вода в реке прибывает со скоростью 2 см в час. Начата эвакуация населения. В Саранске работники крупнейшего в городе предприятия «Лисма» приступили к бессрочному пикетированию здания администрации компании, требуя выплатить долги по зарплате. Из столицы Мордовии корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
5800 рабочих и инженерно-технических работников «Лисма» не получают заработную плату с января месяца. Ситуация обострилась обострилась в мае. На предприятии началась забастовка. Возникали стихийные митинги. Однако в ответ на требования людей о погашении долгов по зарплате администрация ответила лишь обещаниями выплатить задолженность к сентябрю и предложением уволиться, если текущая ситуация им не нравится. Это не устроило работников, и сегодня они начали бессрочное пикетирование здания администрации предприятия.
Мне должна отдать 4200 за 3 месяца. Денег не получаем и не обещают.
Специфика производства на Лисме такова, что светотехникам трудно найти работу по специальности в другом месте. Ситуация усугубляется еще тем, что среди работников много семейных пар, и в этих обстоятельствах им неоткуда ждать материальной поддержки. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В горах Адыгеи спасатели МЧС ведут поиск пропавших туристов из Ярославля. 1 мая группа из 5 человек отправилась в поход и не вернулась в условленное время. В закрытом докладе Федерального ведомства по борьбе с преступностью в Германии указывается на высокую степень опасности терактов во время чемпионата мира по футболу. С подробностями Юрий Векслер.
Из доклада, который стал достоянием журнала «Штерн», следует, что ведомство считает самыми опасными игры, теракт во время которых мог бы иметь символическое значение. Это, в частности, все матчи сборной США и других стран, участвовавших в войне в Ираке. Конкретные угрозы в докладе не называются. Ведомство предупреждает, однако, что усиление мер безопасности на стадионах и вокруг них направляет внимание потенциальных террористов на так называемые мягкие цели, на места возможного скопления публики в дни чемпионата мира. После этого сообщения многие комментаторы вспомнили низкие оценки германским стадионам, которые выставили эксперты фонда оценки товаров и услуг «Варентест». Они указывали в январе этого года, что на многих стадионах массовая паника привела бы к катастрофе из-за узких лестниц, длинных путей запасных выходов, препятствий на пути движения и невозможности на многих из них в случае возникновения паники быстро перевести зрителей на поле. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в заключение напомню об основных новостях. В Ингушетии совершен теракт. В Петербурге проходит мероприятие памяти Галины Старовойтовой.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Валентин Барышников. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Заместитель министра внутренних дел Ингушетии и еще 6 человек убиты в результате взрыва заминированного автомобиля в Назране. Пикет против запрета на ввоз вин и минеральной воды из Грузии в Россию. Грандиозный фестиваль симфонических оркестров пройдет в Москве в первой половине июня. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, по меньшей мере 7 человек, среди них заместитель министра внутренних дел Ингушетии Джабраил Костоев, убиты в результате сегодняшнего взрыва заминированного автомобиля в Назране. В правоохранительных органах республики не исключают причастности к этому теракту Шамиля Басаева. Подробности и возможные причины убийства выяснял корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
В Ингушетии практически полностью перекрыты административные границы с соседними республиками. Все силовые ведомства переведены на усиленный режим несения службы. Милиционеры досматривают автотранспорт, проверяют документы у прохожих. В республике ищут тех, кто совершил теракт, в результате которого погибли 7 человек, в том числе заместитель министра внутренних дел Ингушетии Джабраил Костоев. Корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Лада Леденева выясняла подробности в пресс-центре МВД республики.
Неустановленное взрывное устройство сработало в момент следования автомашины Костоева к месту работы, сообщил начальник пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев.
Сегодня приблизительно 8 часов в городе Назрань по улице Тутаева рядом с домовладением номер 80 произошел взрыв, мощный взрыв. Припаркованная к обочине автомашина, по всей видимости, ВАЗ, начиненная взрывчаткой, взорвалась в момент прохождения колонны из 3 машин, в одной из которых находился Джабраил Костоев с охраной. 2 другие машины, «Волги» бронированные, не пострадали особо. Охранники, которые находились в этих машинах, не пострадали. Автомашина «Джип Шевролет» американский, бронированный, в котором находился Джабраил Костоев. Также водитель его и охранник погибли на месте. Взрыв был такой мощностью, что автомашина, в которой находился Костоев, бронированная, 5- или 6-тонная, не уверен, точно не могу сказать, отбросила от эпицентра взрыва метров на 20. Повреждена рядом стоящие домовладения, повреждены. Также по информации повреждены падения на соседних улицах. Автомашина отбросила на едущую по машину «Жигули», в которой находилось 4 жителя республики, по всей видимости, не знаю, кто они еще не определены, которые, значит, тоже там же на месте погибли.
По словам руководителя пресс-службы, это уже третье покушение на Джабраила Костоева. По факту возбуждено уголовное дело. Дело расследует Генпрокуратура России. Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
Поиск по горячим следам пока результатов не дал. Оперативные мероприятия продолжаются. Какие действия предпринимает прокуратура и по каким статьям возбуждено уголовное дело, с таким вопросом я обратился к прокурору Ингушетии Махмуду Калиматову.
Дело возбуждено одно по статьям, это 317-е, это посягательство на жизнь представителя власти, работника милиции. Вот. Потом 205-е терроризм, 105-я часть 2-я это убийство двух и более лиц. И 222-я – это хранение, изготовление оружия.
Ну, какие меры уже предприняты для поиска злоумышленников, совершивших этот теракт, и каковы мотивы этого преступления?
Ну, мотивы и версии, они одни. Он очень жестко относился. У него погибло братьев, когда нападение было в Ингушетии. Его двоюродный брат исполнял тоже обязанности министра внутренних дел. Костоев Абубакар такой был. И с тех пор он... Ну, они сопротивостояли. Он так начальник ГУВД и город Назрань был. Очень жестко бандитам противостоял. Это чисто профессиональная его деятельность.
По предварительным данным, уже установлена мощность взрывного устройства. И нет, было ли приведено в действие это террористам-смертникам или дистанционно была взорвана машина?
Однозначно никаких фактов при осмотре мест происшествия, пока он и длится еще этот осмотр. Каких-либо оснований говорить, что там смертник был, не представляется возможным. Я думаю, что это дистанционное управление, начиненная машина стояла на обочине. Мощность, ну, это можно только предполагать. Мне думается, по характеру, это не меньше 100 килограмм. Очень большой мощности, потому что от этой машины не осталось ничего. Имеется в виду начиненную взрывчатку.
В ряде средств массовой информации указывается, что одна из версий – это криминальная разборка. Вы рассматриваете такое предположение?
Категорично нет. К нему это не подходило. У них более 8 человек погибло за эти 2 года. Я имею в виду у Костоевых. Там двоюродные братья, родные братья, вот так вот. У них криминал не мог быть. И все они сотрудники милиции. А потом, это не тот регион, процветающий экономически, чтобы здесь были какие-то криминальные разборки.
Говорил прокурор Ингушетии Махмуд Калиматов. Убийство высокопоставленного милицейского чиновника не первое преступление подобного рода. В последние годы похищение, нападение, избиение, подрывы автомашин и домов ответственных лиц в республике стали обычной составляющей криминальных сводок. Самое громкое нападение было совершено 6 апреля 2004 года на президента Ингушетии Мурата Зязи. Тогда смертник на начиненной взрывчаткой автомашине врезался в кортеж главы республики. Мурата Зязикова спас бронированный «Мерседес». С вопросом, как остановить волну насилия на Северном Кавказе, я обратился к политологу Алану Кисаеву.
Ну, подобных методов два. Первый – это, наконец, введение реальной борьбы с терроризмом, проведение целого комплекса разной степени масштабности, специальной работы, не только ограничивающейся спецоперациями разовыми, там, как вот недавно в Кизил-Юрте очередной раз это произошло, а профилактической работы, превентивной, с использованием агентуры и так далее, и так далее. И второе, это совершенно четко актуальная для Кавказа задача. Выведение из многочисленных коррупционных схем сотрудников правоохранительной системы.
Произошедшее в Ингушетии, это внутриреспубликанская проблема или общекавказская?
Конечно, общекавказская проблема. Если мы вспомним, что аналогичным образом развивается ситуация в Дагестане уже много лет. Если мы вспомним, что для Ингушетии далеко не первый случай подобного рода, если мы вспомним о том, что и на соседних территориях, причем не только в национальных республиках, но и в относительно считающемся, скажем, благополучном Ставропольском крае, подобное происходило и происходило не так давно. Локально ее решать, на мой взгляд, невозможно.
Не убийство высокопоставленного милицейского чиновника в Ингушетии насколько может изменить внутриреспубликанскую ситуацию?
Заместитель министра внутренних дел – это не номенклатура местных властей, это номенклатура федеральная. Это человек, который назначается министром внутренних дел по согласованию с президентом, то есть со структурами администрации президента России. И здесь, особенно в свете вот объявленной новой кампании по борьбе с организованной преступностью, деятельностью, по борьбе с коррупцией, в том числе и в правоохранительной системе. Я думаю, что федеральный центр будет предпринимать какие-то меры. Будут ли они эффективными конкретно в Ингушетии, мне сказать трудно. Это надо посмотреть, что будут за меры и как они будут проводиться в жизнь. Но, наверное, без кадровых перемен в МВД Ингушетии вряд ли обойдется. Причем эти кадровые назначения, скорее всего, будут не местного толка люди.
Говорил политолог Алан Кисаев. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ставропольский краевой суд приговорил Резвана Минкаилова и Магомеда Таймасханова, обвиняемых в нападении на Буденновск, к срокам заключения от 11 до 12 лет. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжат соглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата в 2004 году школы в Беслане. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации. Начата эвакуация населения. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски двух альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус 9 мая. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шар. Главные темы. При взрыве в Назрани погибли 7 человек, среди них заместитель министра внутренних дел Ингушетии. Каковы версии преступления? Премьерой фильма «Код да Винчи» по нашумевшему роману Дэна Брауна открывается кинофестиваль в Каннах. Кто в числе фаворитов конкурса в нынешнем году. И в Москве и Петербурге почтили память Галины Старовойтовой в день ее 60-летия. Чем закончится новый судебный процесс по делу об убийстве депутатов? В конце часа обсуждения финального матча Лиги чемпионов по футболу между Арсеналом и Барселоной. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь к российским темам. У здания Министерства здравоохранения и социального развития страны прошел митинг протеста против запрета на ввоз в Россию молдавских и грузинских вин и минеральной воды Боржоми. Пикетчики требовали отставки главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Законопроект о так называемом императивном мандате, инициированный фракцией «Единая Россия», устанавливает, что депутат Государственной Думы может быть членом.
К Министерству здравоохранения к 10 утра пришли около 20 молодых активистов Союза правых сил. Они распределили между собой плакаты с лозунгами «Онищенко в отставку», «Поздно пить боржоми, когда органы запретили», «Не подрывайте доверие к врачам», «Шашлык тоже запретят», говорит заместитель председателя Московского отделения Союза правых сил Сергей Городилин.
Если врач, человек, дававший клятву Гиппократа, говорит о том, что вдруг по каким-то непонятным причинам стране, с которой мы поругались, точнее не мы, а наша власть, вдруг испортилось вино, мы понимаем, что он говорит неправду. Конечно, это должна подтвердить экспертиза, но, друзья, есть понятные вещи. Если врач начинает говорить, что вино плохо в той стране, которая нам не нравится, значит, завтра он начнет говорить о чем-то вредном, что оно полезно. Это подрывает доверие к врачу, так нельзя.
Пикетчики требовали не только отставки Геннадия Онищенко, но и выплаты государством компенсации всем предпринимателям, которые пострадали в результате введения запретов. Также активисты СПС настаивают на проведении независимой экспертизы грузинской и молдавской алкогольной продукции, говорит депутат Московской городской думы Иван Новицкий.
Мы совершенно не понимаем, почему наша российская позиция должна быть сформулирована таким образом, что мы запрещаем к ввозу продукты определенных стран именно по принадлежности этой страны, а не по их потребительскому качеству, как это должно быть в действительности. Потому что если говорится, что 60% некачественной продукции, давайте те 40%, которые качественные, отделим и будем ее продавать. Наша позиция – это позиция честного, открытого диалога, честного разбора тех трудностей, которые имеются в отношениях со странами.
Пикетчики намеревались не просто выступить с плакатами и флагами в руках, но и угостить журналистов настоящей минеральной водой Боржоми. Однако оказалось, что найти ее в Москве и ближайшем Подмосковье уже невозможно, рассказывает член политсовета московского СПС Антон Малявский.
Может быть, я не исключаю, что господин Онищенко надеется получить орден за это, за ту деятельность, которую он развивает в последнее время. Любой политический госчиновник, который живет на деньги налогоплательщиков, в том числе на наши эти самые деньги, должен отдавать себе отчет, что если он начинает злоупотреблять своим должностным положением и вести политическую кампанию, он должен за это отвечать, в том числе лишаться своего поста, и какие-то санкции против него должны применяться. Приведет это к чему-то или нет, трудно сказать, потому что мы живем в такое время в России, когда ничего не происходит без санкций самого верха, то есть без санкций президента, тем более, когда речь идет о межгосударственных отношениях.
Пикет продлился не более часа. В конце молодежь проскандировала «Верните нам Боржоми и Хомячкару» и, свернув плакаты, разошлась по домам. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:20. Вы слушаете Радио Свобода. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам переходить из одной партии в другую. Согласно этому законопроекту, предложенному фракциями «Единая Россия» и ЛДПР, депутаты Думы и региональных законодательных собраний, которые решат выйти из партии, от которой были избраны, будут лишены полномочий, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Карен Агамиров.
Законопроект о так называемом императивном мандате, инициированный фракцией «Единая Россия», устанавливает, что депутат Государственной Думы может быть членом только той политической партии, в составе федерального списка кандидатов которой он был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. Кроме того, он не имеет права выходить из первоначального депутатского объединения или переходить в другое депутатское объединение. В случае нарушения указанных требований полномочия такого депутата прекращаются досрочно. При этом в законопроекте прописано, что депутат, член партии, вправе выйти из нее и оставаться беспартийным членом фракции. В этом случае прекращение полномочий депутата не последует. То есть депутат может выйти из партии, в составе которой он прошел в депутаты, но при этом больше ни в какую партию вступать не имеет права. В пояснительной записке к данному законопроекту утверждается, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение стабильности в деятельности депутатского объединения. Однако эксперты усматривают в нем нарушение конституционного право на свободу выбора объединения. Пункт 2 статьи 30 основного закона установил: никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. В данном случае такое принуждение налицо. Императивный мандат привязывает депутата к одному объединению условно-крепостного. Против законопроекта об императивном мандате и даже включении его в повестку дня выступил независимый депутат Владимир Рыжков. Но он и ему подобные в нынешней Думе – это вопиющие в пустыне. В рамках правительственного часа перед депутатами отчитался министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Он проинформировал о мерах, принимаемых правительством по профилактике и снижению уровня преступности среди несовершеннолетних. Нургалиев привел ужасающие цифры. Ежегодно в органы внутренних дел доставляется свыше 1 000 000 несовершеннолетних. Из них свыше 150 тысяч привлекается к уголовной ответственности. В минувшем году несовершеннолетними было совершено 1200 убийств, 2200 разбойных нападений, 18 тысяч грабежей. Резко активизировались в криминальном плане несовершеннолетние девушки. Они совершили в прошлом году 13 тысяч преступлений. В России сегодня 75 тысяч несовершеннолетних алкоголиков. МВД предлагает сделать упор на раннюю профилактику преступности среди несовершеннолетних.
Программа одобрена президентом Российской Федерации и внедряется в субъектах нашей страны. Впервые на профилактические мероприятия с целевым назначением муниципальных образований, сельских и городских районов, областных центрах выделено 26 миллиардов рублей. Сегодня необходимо грамотно по-государственному использовать предоставленные нам субсидии для решения назревших проблем.
Заверял депутатов министр внутренних дел. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Московское время 16:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Томский арбитражный суд нарушил право граждан на независимое правосудие. Такое определение вынес Конституционный суд России. Туда обратилось руководство промышленно-финансовой группы «Томич», которая 6 лет назад построила для арбитражного суда в Томске новое здание. Но вскоре на компанию посыпались многочисленные иски, причем сложилось Парадоксальная ситуация: истцом и вершителем правосудия оказалось одно и то же юридическое лицо, сам арбитражный суд, рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Разрешите вас искренне, горячо, сердечно пропустить в новое здание.
Тогда председатель Высшего арбитражного суда России Вениамин Яковлев на открытии нового здания в Томске говорил высокие речи.
Это действительно храм правосудия. И я думаю, что в наше трудное время у нашего народа действительно хватает сил для возведения храмов. И слава Богу, не только храмов церковных, храмов религиозных, но, как вы видите, храмов правосудия тоже.
Как только восторги улеглись, а судьи заняли новые кабинеты, на строителей здания арбитражного суда посыпались судебные иски. Сначала томский арбитраж потребовал расторгнуть договор о строительстве с фирмой «Томич». Основанием послужило плохое качество работ. По иску от строителей потребовали почти 9 миллионов рублей. Фирма «Томич» платить отказалась. Тогда налоговая инспекция по Томской области начала процедуру банкротства компании. Говорит Геннадий Петров, генеральный директор фирмы «Томич».
5 лет нас незаконно арестовывают и не дают работать, у нас счета. У нас касса арестована. У нас арестовано имущество незаконно. Нам не разрешают платить налоги. Мы украдкой ловчим и платим налоги. Притом судом цивилизованно снимаем арест, вплоть до незаконных решений прокурора города, области, на нас снова накладывают арест, провоцируя меня на то, чтобы я нарушил закон.
В итоге «Томич» подал встречный иск о признании сделки с арбитражным судом недействительной. По закону судебный орган вообще не мог выступать в качестве заказчика строительства. И вот здесь начинается парадокс. Иск против арбитражного суда по закону «Томич» был вынужден подать в тот же самый арбитражный суд. И даже более того, уплатить госпошлину за совершение правосудия. Этот же суд принимал и собственные иски по делу, и иски о банкротстве «Томича». Дела, правда, направляли в суды других регионов – Кемерово, Новосибирск и Высший арбитражный суд. Мнение «Томича» при этом никто не спрашивал. Андрей Ведерников, адвокат фирмы «Томич», заявляет, честного и объективного правосудия по их делу добиться было невозможно.
Почему не в Магадане, почему не на Сахалине, почему не в Москве, почему не в Калининграде? Мы истцы в данном случае, последний иск. И наше мнение должно быть прежде всего услышано. Более того, согласно арбитражно-процессуальному кодексу, действующему до решения Конституционного суда, мы лишены возможности даже обжаловать данное определение. Понимаете? То есть мы поставлены в заведомо неравные условия, что прямо записано в определении Конституционного суда.
Наконец, фирма «Томич» обратилась в Конституционный суд России. Тот, в свою очередь, признал, что арбитражный суд нарушил право на судебную защиту. Теперь фирма «Томич» ждет, когда Государственная Дума Российской Федерации внесет поправки в процессуальный кодекс. Тогда дело «Томича» будет рассмотрено заново. Председатель Томского арбитражного суда Александр Скутин отказывается комментировать процесс по делу фирмы «Томич», так же, как и определение Конституционного суда России. Господин Скутин лишь заявил по телефону, что ничего об этом решении не знает и официальных документов не получал. Между тем, по словам адвоката «Томича», юридическая коллизия может иметь далеко идущие последствия. «Томич» подал иск в Европейский суд в Страсбурге. Андрей Ведерников.
Я думаю, что Европейский суд теперь бесспорно рассмотрит иск в нашу пользу и, к моему сожалению, взыщет с российского государства, то есть с наших с вами денег, вот из-за этой неуклюжей законодательной деятельности арбитражного суда и Госдумы, серьезную сумму в компенсацию наших убытков. Мы прямых убытков только насчитали более $1 млн.
Пока суд да дело, фирма «Томич» на территории региона практически не работает. И последние годы находится на грани банкротства из-за многочисленных судебных разбирательств и налоговых претензий. Но руководство «Томича» сдаваться не собирается и намерено отсудить построенное здание в центре Томска обратно. И даже согласно потом сдавать его в аренду тому же арбитражному суду. Но решения теперь будут добиваться в обычном суде общей юрисдикции. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А в 19 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, по будним дням, передача «Время гостей». Сегодняшний выпуск будет вести мой петербургский коллега Виктор Резунков о будущем Петербурга, о политике, о выборах, о партийном строительстве, о многом другом. Он будет беседовать с председателем законодательного собрания Петербурга, секретарем политсовета Петербургского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Вадимом Тюльпановым. Еще раз напомню, что программа «Время гостей» в нашем эфире впервые сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий, а повтор этого выпуска вы сможете услышать 4 часа утра по московскому времени в четверг. Сейчас в Москве 16 часов и почти 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. Ставропольский краевой суд приговорил Резвана Минкаилова и Магомеда Таймасханова, обвиняемых в нападении на Буденных, к срокам от 11 до 12 лет лишения свободы. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата в 2004 году школы в Беслане. На сегодняшнем заседании было объявлено, что теракт, в результате которого, по официальным данным, погиб 331 человек, планировался Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, чтобы вынудить российские власти вывести войска из Чечни. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия», Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Согласно проекту, предложенному «Единой России» и ЛДПР, если депутат Думы регионального законодательного собрания решит выйти из партии, от которой он был избран, его лишат полномочий. В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации, начата эвакуация населения. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски двух альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус 9 мая. Ранее были обнаружены тела 9 погибших. В горах Адыгеи спасатели МЧС России ведут поиск пропавших 1 мая туристов из Ярославля. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности пока неизвестны. За минувшие сутки в Ираке в результате терактов и нападений погибли по меньшей мере 36 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что отвергнет любое предложение Европейского Союза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. До этого сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Министр иностранных дел палестинской автономии Махмуд Захар посетит в конце месяца Пекин, где примет участие в арабо-китайском форуме. Как сообщает китайский МИД, Захаром встретится глава внешнеполитического ведомства КНР Ли Чжаоси. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 17 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Беспризорные – одна из главных проблем 20-х годов. Обзор советской печати на эту тему. У микрофона дикторы радио. 17 мая 1969 года.
Уже через 3 недели после похорон Ильича Крупская поместила статью в «Правде» под заголовком о беспризорных.
Беспризорные на 3/4 продукт не прошлых бед и неустройств, а продукт настоящих условий – безработицы, а главное – деревенской нищеты.
Но что же было в прошлом? В прошлом, начиная с 1918 года, ленинским совнаркомом была разработана целая обширная система охраны детства. Она давала право партийной печати утверждать, что советское государство положило начало эре ребенка. Законы об охране детства в первом в мире социалистическом государстве создавались не для советских детей, а для западных политиков-социалистов, которым нужно было внушить мысль о необычайной гуманности диктатуры пролетариата. А между тем число беспризорных росло. В 1923 году Крупская считала, что количество беспризорных детей в СССР достигло 8 миллионов. Московские улицы этих лет правдиво описала Вера Инбер в статье, названной «По принципу саранчи». Статья эта появилась в «Известиях» 15 сентября 1925 года.
В течение дня вы можете видеть их на улицах Москвы. Они сидят по обочинам тротуаров, как щенята из корзинки выглядывают из котлов, где варят асфальт. Они курят чужие окурки и играют в карты. Но они делают еще многое, скрытое от наших глаз. Они воруют, нюхают кокаин, пьют эфир, а иногда они даже убивают новичков. Но вечером они исчезают. Они уходят на вокзалы и прячутся в пустых вагонах. Там, сбившись в кучу и грея друг друга, голодные, больные сифилисом, они мечтают о стране, где нет снега и где созревают виноград и дыни.
Уже в 1920 году тюремное заключение было узаконено для детей 14 лет. Человеколюбивый наркомздрав Семашко 4 ноября 1925 года писал:
«Не сентиментальничать нужно теперь, не болтать, а действовать. Надо устроить трудовые колонии для беспризорных. Режим должен быть твердый, с железной дисциплиной. О возможности бегства не должно быть и речи».
Оказалось, что гуманные социалисты ленинской школы умели с успехом применять только одно средство воздействия на голодных и бездомных детей – насилие и концлагеря.
Проблема беспризорных в советской печати 20-х годов. Радио «Свобода», 17 мая 69 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16:35. Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Самая высокая в мире скорость нагрева вещества продемонстрирована в совместной работе японских, австралийских и французских ученых. Короткий импульс лазерного излучения, упавший на поверхность сапфирового кристалла, вызвал нагрев со скоростью миллиард миллиардов градусов в секунду. Правда, длился этот экстремальный нагрев меньше триллионной доли секунды, и за это время температура успела вырасти всего до полумиллиона градусов. Примерно с такой же скоростью вещество нагревается внутри взрывающейся ядерной бомбы. Нагретая лазером область кристалла имела размер всего полмикрона. Вещество в ней мгновенно испарилось, создав давление в 20 раз больше, чем в центре Земли. Произошедший микровзрыв оставил внутри кристалла небольшое отверстие, окруженное расплавленной оболочкой. Британские исследователи опубликовали в журнале «Эпидемиологии и общественного здоровья» статью, в которой утверждается, что работающие женщины имеют меньше проблем со здоровьем, чем домохозяйки, которые все время проводят дома с детьми. В работе изучались данные о женщинах 1946 года рождения. Общий вывод исследования – статистически самыми здоровыми являются женщины, у которых есть партнер, дети и работа. Наихудшие показатели здоровья у домохозяек, сидящих с детьми. За ними следуют бездетные женщины и одинокие матери. Корейскому специалисту по клонированию и стволовым клеткам Хван Вусоку предъявлены обвинения в мошенничестве, растрате средств и нарушении законодательства по биоэтике. Напомним, что несколько месяцев назад обнаружилось, что Хван Вусок опубликовал в журнале Science сфабрикованные результаты важных исследований по клонированию стволовых клеток человека. Другой громкий скандал, связанный с фальсификацией научных исследований, разразился на днях в Китае. Чен Джин, декан школы микроэлектроники Шанхайского университета Джиатонг, был отправлен в отставку после того, как обнаружилось, что он подделывал результаты исследований в области технологии микропроцессоров. Увольнению предшествовало двухмесячное расследование, в ходе которого выяснилось, что несложный цифровой сигнальный процессор, разработанный Чен Джином, не может выполнять заявленные функции. Расследование было инициировано сообщением на форуме в интернете, в котором Чен Джин обвинялся в фальсификациях. До этого скандала Чен Джин пользовался репутацией одного из самых перспективных молодых ученых в Китае. Эксперты отмечают, что продуктивность ученых в Китае определяется по числу опубликованных статей и заявленных изобретений, что создает нездоровый ажиотаж вокруг научных исследований.
Это был выпуск новостей науки. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
С 3 по 11 июня в колонном зале Дома Союзов в Москве пройдет первый фестиваль симфонических оркестров. В нем примут участие ведущие симфонические коллективы мира под управлением великих маэстро, рассказывает Марина Тимашева.
В течение первой декады июня в Москве появится 5 коллективов. Израильский филармонический оркестр под управлением Зубина Метты. Симфонический оркестр Тосканини из Италии с Лорином Мазелем за пультом. Струнный лондонский оркестр Академия Святого Мартина в Полях. Филармонический оркестр Радио Франции, а также Новосибирский академический оркестр под управлением Арнольда Каца. Несколько сотен музыкантов ведущих мировых оркестров, которых надо в Москву привезти и достойно поселить, а также ведущие дирижеры мира, гонорар которых исчисляется астрономическими суммами. Их время обычно расписано на много лет вперед, и то, что за такое короткое время удалось убедить их принять участие в небывалом фестивале, иначе как чудом не назовешь. В эту затею не верил даже маэстро Юрий Тимерканов. Его оркестр не смог принять участие в фестивале, потому что время маэстро расписано до 2009 года включительно.
Если предлагают привезти в Россию помойку западную, то мы находим деньги всегда на это, да. А когда мне сказали, что симфонические оркестры приедут сюда, я сказал, приеду. И только сегодня я поверил, что это возможно. Ни одна страна в мире не сможет за полгода организовать фестиваль симфонических оркестров. Только в России можно такое невероятное сотворить.
Уникальность мероприятия состоит еще и в том, что все концерты пройдут в колонном зале. Дивное помещение давно не по зубам концертным организациям. Стоимость аренды там высока невероятно. Идея фестиваля принадлежит Ассоциации руководителей симфонических и камерных оркестров России. И объяснить, как им удалось собрать такую афишу в таком зале, можно только если учесть, что фестиваль приурочен ко Дню России и заявлен как музыкальное к этому дню приношение. По такому случаю к организации подключились правительственные структуры, а далее подтянулись спонсоры, не пожелавшие обнародовать свои имена. В программе концертов много музыки от Верди, Римского-Корсакова до Дворжика и Брукнера, но в творчестве композиторов найдено то, что более или менее знакомо на слух. Так думает и композитор Алексей Рыбников.
Мое мнение по поводу программы: здесь не хватает некого открытия. Таких неизвестных произведений, которые мы не слышали, или которые очень редко исполняются. Вот публике, может быть, наоборот, приятно слушать то, что они хорошо знают.
Директор фестиваля Екатерина Гаева сказала, что оркестры формировали программы так, чтобы они соотносились с Днем России. Понять это довольно сложно. Чем-то русским на слух отзывается разве что сочинение Равеля «Матушка Гусыня». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:41. Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
В последнее время внимание политиков и экспертов вновь возвращается к Латинской Америке. Как и 30-40 лет назад, в регионе набирает силу левый радикализм, а мода на латиноамериканский радикализм распространяется в Европе, Северной Америке и даже в России. Венесуэльского президента Уго Чавеса принимают в Лондоне как героя третьего мира, в то время как он обрушивает на Запад громы и молнии. Чавес пока популярен не так, как 40 лет назад были популярны Кастро или Че Гевара, но тенденция очевидна. На сайте журнала «Россия в глобальной политике» можно прочесть статью перуанского экономиста Альвара Варгас Льосы «Популизм возвращается», которая опубликована в свежем бумажном номере журнала.
В мировом общественном мнении складывается впечатление, что Латинская Америка резко поворачивает влево. Кажется, что практически весь континент, вдруг ставший пленником социалистических идей, дрейфует прочь от Соединенных Штатов, свободного рынка и демократических ценностей.
Альваро Варгас Льоса считает, что главной причиной нынешних успехов левых в Латинской Америке является популизм.
Проводимая в популистском русле политика нацелена на восстановление государственных предприятий, связанных с безудержной инфляцией и жесткой антиамериканской риторикой.
Венесуэльский президент Уго Чавес – самый яркий из нынешних латиноамериканских популистов. Альваро Варгас Льоса определяет его политику так.
Чавесу уже удалось ликвидировать многие из демократических противовесов авторитаризму. И сейчас он уверенно тратит нефть и доллары на различные социальные миссии, экспроприирует фабрики и сельскохозяйственные угодья, как нерентабельные, финансирует радикальные движения Латинской Америки.
Насколько актуален левый латиноамериканский популизм для стран бывшего СССР? Вопрос не праздный. Достаточно вспомнить политику белорусского президента Александра Лукашенко, его антиамериканизм и авторитаризм. Впрочем, пока Чавеса с помпой встречают в Лондоне, Лукашенко запрещают въезд в страны Евросоюза. Почему? Об этом Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», на сайте которого можно прочесть статью Альваро Варгас Льоса.
различие между Чавесом и Лукашенко, точнее, между их восприятием в Европе, объясняется очень просто. Все дело в масштабе амбиций, которые оба демонстрируют. Кто такой Александр Лукашенко с точки зрения европейцев? Это мелкий местечковый диктатор, который путем разного рода репрессивных методов пытается изолировать свою страну от внешнего влияния и остаться у власти любой ценой. Такой подход, безусловно, вызывает у любой общественности, от левой до правой, чувство неприязни. Чавес действует намного более масштабно. То есть, если Лукашенко, его популизм и его авторитарные замашки направлены внутрь, то Чавес пытается их направить как раз вовне, выдвигая очень громкие, очень красивые лозунги, за которыми выстраивается не просто желание сохранить власть или ее там приобрести в большем объеме, скажем, в латиноамериканских странах, а выстраивается некая масштабная идеология с лозунгами справедливости, равномерного развития, борьбы против гегемонии.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. Ставропольский краевой суд приговорил 2 обвиняемых в нападении на Буденов к срокам от 11 до 12 лет лишения свободы. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата в 2004 году школы в Беслане. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Ей сегодня исполнилось бы 60 лет. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации и начата эвакуация населения. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус 9 мая. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы. Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трифилов.
Выплаты России по внешнему долгу в апреле составили примерно 181 миллион долларов, причем почти 148,5 миллионов были выплачены в счет его погашения, а остальные в счет обслуживания. В структуре платежей наибольшая доля пришлась на выплаты по займам Международного и Европейского банков реконструкции и развития, примерно 105,5 миллионов долларов. Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства, утверждающее правила предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья. Установлено, что участниками программы могут стать семьи, в том числе неполные семьи, состоящие из родителя и одного и более детей, если возраст супругов или родителя в неполной семье не превышает 30 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 40% для молодых семей с детьми. Этот проект является частью федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной до 2010 года, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Этой программой предусмотрено увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий по этой сфере до 2010 года до 139 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что к 2010 году реализация программы должна обеспечить рост годового объема ввода жилья до 80 миллионов квадратных метров в год и увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов до 415 миллиардов рублей в год.
Энергетический холдинг РАОЭС России намерен направить на инвестиции все средства, полученные от дополнительного повышения тарифов на электроэнергию в 2007 году, сообщил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. В программе социально-экономического развития России на следующий год индексация тарифов на электроэнергию запланирована на уровне 6,5%, тогда как РАОЭС предлагает увеличить их на 12%. По словам Анатолия Чубайса, темпы повышения тарифов не могут быть ниже инфляции.
Тарифы у нас, слава богу, растут и так вместе с инфляцией. Ничего в этом смысле не изменится. Другое дело, я убежден в том, что энергетика сейчас переходит в другую стадию развития. Была стадия выживания. И были тарифы выживания. Мы 3 года, третий год уже этот, живем с тарифами ниже инфляции. Тарифы ниже инфляции в экономическом смысле означают реальное снижение тарифов в третий год. Я считаю, что выживать с ними дальше можно, а вот развиваться невозможно.
Российская пивоваренная компания «Балтика», одна из крупнейших в стране, готова вернуться к проекту создания предприятия на территории Белоруссии, сообщил президент компании Антон Артемьев. В 2002 году «Балтика» инвестировала в реконструкцию белорусского государственного пивоваренного завода «Криница» более 10 миллионов долларов в обмен на обещание властей Белоруссии создать совместное предприятие. Однако позже белорусское правительство объявило о намерении самостоятельно модернизировать свой завод и вернуло «Балтике» вложенные деньги только по решению суда. Московский международный аэропорт «Шереметьево» планирует к 2008 году увеличить пропускную способность более чем в 2 раза до 25 миллионов пассажиров в год, заявил министр транспорта России Игорь Левитин. Это, по его словам, будет обеспечено за счет модернизации существующего терминала «Шереметьево-1», а также ввода в эксплуатацию в конце 2007 года терминала «Шереметьево-3». Генеральный директор компании «Аэрофлот» Валерий Окулов утверждает, что новые мощности аэропорта позволят не только увеличить его пропускную способность, но и улучшить качество обслуживания пассажиров.
Есть уверенность в том, что в обусловленные сроки, а именно к ноябрю 2007 года, новый терминал будет возведен. И у Москвы появится очень привлекательная воздушная гавань. Прежде всего, терминал ориентирован на организацию удобного транзита. В одном терминале будут обслуживаться и международные рейсы, и внутрироссийские рейсы, и рейсы по СНГ. Не потребуется мучительного переезда из Шереметьево-1 в Шереметьево-2 и обратно. В течение буквально 40 минут можно будет по прилету с внутреннего рейса пересесть на международный и обратно.
Власти Казахстана предложили франко-голландскому авиаперевозчику Air France KLM принять участие в создании новой казахстанской авиакомпании. Сейчас крупнейшим авиаперевозчиком в Казахстане является компания Air Astana, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству, а 49% британской компании BAE Systems. Швейцарская компания «Кстрата», один из ведущих в мире поставщиков угля, меди и цинка, объявила о намерении купить за 15 миллиардов долларов оставшиеся 80% акций канадской «Falcon Bridge», которыми она еще не владеет. Сделка может привести к созданию 4-й по величине горнодобывающей компании мира. Несколько дней назад чуть меньшую сумму за «Falcon Bridge» предложила другая канадская компания «Инка». Если состоится эта сделка, объединенная канадская компания станет крупнейшим в мире производителем никеля, обойдя нынешнего лидера отрасли – российский концерн «Норильский никель». Японская автомобильная компания Toyota объявила об отзыве для проверки 217 тысяч автомобилей Land Cruiser 90 и Land Cruiser Prado, выпущенных с апреля 1996 года по январь 1999 из-за выявленных дефектов задней полуоси. Сообщается также, что примерно половина этих внедорожников была продана в Японии, а остальные были поставлены в Австралию и страны Европы. В России ремонту подлежат около 1700 автомобилей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 26,96. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки, курс на четверг 34,70. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была экономическая панорама. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Москве 16:53. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшний репортаж из Германии. В немецком городе Бергиш-Гладбах открылась первая в Германии частное кладбище. На его территории бьют фонтаны и даже негромко играет музыка. На кладбище, которое основал владелец похоронного бюро Фриц Рот, побывал корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Первое в Германии частное кладбище «Сады погребения» разбито на 30 гектарах большого леса. Посетители не увидят здесь традиционных могильных крестов. Вместо них улыбающиеся скульптуры из дерева, написанные маслом картины на сказочные сюжеты. Журчат ручьи. На похоронах детей взлетают в небо воздушные шарики. Ничего подобного несколько лет назад и представить было нельзя, говорит мэр Бергиш-Гладбаха Клаус Орт. Раньше законодательство не позволяло открывать частные кладбища. Несколько лет назад все изменилось. На этом кладбище очень много свободного места, и вы можете оформить могилу так, как хотите. Хотя это кладбище и частное, цены здесь невысокие, а значит, услугами могут воспользоваться не только богатые, но и средний класс. Сам основатель кладбища «Сады погребения» Фриц Рот когда-то работал экономистом. В 30 лет он решил получить новое образование в области педагогики траура. Затем Фриц Рот открыл похоронное бюро, а вскоре и частную академию траура. В академии проводятся семинары для врачей и сиделок, полицейских и пожарных. Грустные дети посещают при академии клуб «Домино». С помощью интерактивных игр там их стараются развеселить. Подобного же рода акции организуются и для взрослых, которые недавно потеряли близких. Сам Фриц Рот преподает учащимся предмет «Смерть как часть жизни». Фриц Рот долго шел к воплощению в жизнь своей идеи. Более 20 лет в своем похоронном бюро я боролся с традиционным отношением к смерти. На мой взгляд, здесь, в Германии, мертвых крадут у родных и близких. Приходит врач, устанавливает факт и причину смерти. Затем приходит работник похоронного бюро. На моем кладбище есть возможность проявить любовь к умершему, одеть его по собственному желанию, заказать такой гроб, какой вам нравится. Вы можете дать покойному с собой в могилу все, что вы хотите. Вы сами организуете похоронную процессию и закажете ту музыку, которую считаете нужным заказать. К примеру, летом у нас на кладбище будет выступать джазовый коллектив, исполняющий музыку в стиле Гленна Миллера. Вы можете провести похороны в любой день недели, в выходные, в любое время суток, утром, днем, вечером или даже ночью. Для того, чтобы открыть первое в Германии частное кладбище, нам пришлось преодолеть очень много чиновничьих препятствий. В 2003 году законодательство в области похоронных услуг было либерализовано, а до тех пор существовали предписания, введенные еще в первой половине прошлого века. Я нашел замечательного юриста, который помог мне все-таки открыть частное кладбище «Сады погребения». В Германии и раньше существовали частные кладбища, но это были небольшие, семейные, закрытые кладбища при замках или каких-то усадьбах. К нашим же услугам может обратиться каждый желающий, вне зависимости от религиозной конфессии. Неважно, кто вы, христианин, мусульманин или иудей. Единственное требование – могила не должна быть безымянной. Рождение и смерть любого, каждого человека меняют жизнь на планете. В то же время сады погребения – это место культуры и отдыха, где люди смеются, отмечают праздники. Общественность Бергиш-Гладбаха высоко оценивает старания своего земляка, основателя первого в Германии частного кладбища Фрица Рота. Вот мнение начальника местной окружной администрации Рольфа Менцеля. Фриц Рот – мотор новой культуры восприятия смерти. Эта новая форма базируется на признании неповторимости и индивидуальности каждого человека. В наши дни жители Германии все чаще отказываются от традиционных ритуалов погребения. По данным опроса социологической службы Эмнит, каждый пятый немец хочет быть похороненным каким-то современным образом. Это может быть кремация, после которой урна с прахом будет храниться в доме родных, или же с последующим разбрасыванием пепла по ветру. Некоторые предпочитают упокоиться в корнях какого-нибудь дерева. За последние годы увеличилось также количество анонимных могил на кладбищах. Это связано с тем, что многие пожилые немцы не имеют наследников. Расширяется и ассортимент услуг в похоронном бизнесе. В условиях жесткой конкуренции крематории снижают цены и приглашают к себе на бесплатные экскурсии потенциальных клиентов. А знаменитый интернет-аукцион eBay выставляет на торги договора различных фирм об оказании похоронных услуг. По мнению экспертов, скоро вслед за садами погребения в Германии появится немало и других частных кладбищ. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Бергиш-Гладбах.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – открытие в Каннах очередного международного кинофестиваля. Подробный разговор на эту тему с кинокритиком Андреем Плаховым в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Чавес ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим».
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет в такую погоду ни за что не будет летать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.